Это 43-й выпуск подкаста о разработке бэкэнд-приложений. В этом выпуске мы говорим про статью 1986 года Брукса. Она называется «Нет серебряной пули» — «No Silver Bullet». Статья про то, что в принципе не существует какого-то технического или методологического решения проблемы сложности. То есть мы, как разработчики, работаем и создаем очень сложные программные решения, вообще, в принципе, очень сложные продукты. Было бы здорово, если бы существовало какое-то универсальное решение, подходящее под все программные продукты, учитывающие все возможные проблемы, которые могут возникнуть. Но, к сожалению, автор в своем эссе говорит о том, что этого невозможно достичь. Также мы поговорили коротко в самом начале выпуска про наш небольшой инцидент с базой данных и то, как мы сделали point-in-time recovery, как это просто, оказывается, в Postgres делать. Мы с этим столкнулись впервые. И также я поделился своими впечатлениями о команде PostgreSQL, которая появилась, начиная с 15-й версии, команда Merge. Она позволяет очень эффективно мерджить данные. Очень при этом компактно, лаконично и атомарно. Приятного прослушивания. У нас случился на этой неделе с Борей небольшой инцидент. Мы выкатили новую версию нашего приложения, и там неудачно как-то отработал один SQL-запрос, то есть мы не предусмотрели одну ситуацию, и апдейт случился таким образом, что затер кучу данных, ну и пришлось их восстанавливать, естественно. И хорошо, что у нас был бэкап, то есть обязательно иметь бэкапы под рукой на случай таких инцидентов, это прям must. И у нас бейс-бэкапы, которые мы делаем ежедневно у PostgreSQL. Бейс-бэкап — это pgdump делает по крону, создается архив и накапливаются такие файлы. Мы в общем, на протяжении всей недели мы храним бэкапы, которые делаются ежедневно.
Ну, я отвечаю за эту логику. Там я написал этот сервис, который делает дампы. Но я использую там не pgdump, а я использую как раз pgbasebackup, есть такая команда. И она как раз делает бинарный бэкап. То есть pgdump, он тебе обычно там, ну, как бы SQL statements записывает, которые нужно выполнить для того, чтобы восстановились данные. А pgbase backup, он как раз делает бинарный бэкап. Ну, его
то
удобно
есть это
там...
папочка pgdata.
И с ним удобнее работать, потому что тебе достаточно скопировать этот бэкап, тебе его достаточно разархивировать, и над этими данными ты уже можешь запустить Postgres. И тебе не нужно проигрывать вот этот dump файл, в котором много всяких insert statements.
То есть вот эта директория, та самая pgdata. То есть если можно конфигурировать, где размещаются у тебя данные, твои базы данных. И вот как раз получается это целиковая вот эта pgdata директория.
Да.
Да, и в дополнение к вот таким регулярным base backup'ам у нас есть сохранение val файлов.
Верно, да.
Write-ahead log файлов, то есть перед тем, как записать в базу данных, Postgres сохраняет вал записи, то есть ведет журнал запросов, которые меняют состояние базы данных.
В Postgres это называется в настройках, это архивирование, и там ты команду для архивирования задаешь. То есть у тебя есть некий архив, ну это как, знаешь, как типа в подвале какой-нибудь там каталог всяких документов, которые туда скидывают, и вот той же самой аналогией можно объяснить, почему именно слово архивирование используется для этой команды. То есть он куда-то в определенную директорию копирует эти wall-файлы.
Да, и в нашей ситуации при восстановлении мы точно знали, в какой момент произошел вот этот вредоносный SQL-апдейт, который, собственно, затер данные и поэтому знает точный таймстемп в Postgres, то есть разархивируем base backup. Мы это делали впервые, то есть мы накапливали все эти base backup, накапливали wall файлы, архивы, но ни разу не делали point in time recovery, то есть это такое восстановление данных на конкретный момент времени. И вот у нас, собственно, представилась возможность, хорошо бы, конечно, было сделать это в более спокойной обстановке, но вот у нас получилось провести эксперимент как раз вот под стрессовой нагрузкой. И все прошло успешно. В Postgres оказалось очень просто сделать восстановление какой-то конкретной временной точки. То есть нужно знать, во-первых, эту временную точку. И разворачиваем base backup.
Локально ты его свернул.
Я его локально, я потом выкрутил.
Можно восстановление сделать и на production базе.
Production,
но да. У нас немного было данных, и мы решили более таким безопасным способом это сделать.
Да. Угу. Да, и получается, ты разархивируешь base backup, собственно, у тебя уже есть на локальной машине папочка pgdata, так как мы делаем бэкапы ежедневно в полночь, то вот, считай, у тебя уже есть, по крайней мере, слепок данных на полночь текущего дня. Ну, еще хорошо бы там накрутить последние там 10-15 часов. И для этого разархивируем также wall файлы в какую-нибудь другую директорию. И все, что нужно сделать, это, в общем-то, два шага. То есть создать recovery signal файл. На документации все про это есть. Это просто пустой файл, который сигнализирует Postgres, что нужно провести процедуру recovery, восстановления данных. И в PostgreSQL conf файле, то есть в конфигурационном файле, нужно задать команду по копированию данных из wall директории с журналами, которые вот, собственно, собираются помимо base backup, и указать время в UTC. И все, собственно, запускаем Postgres обычным образом. И он понимает, что есть файл recovery signal, что нужно запустить процедуру recovery. Он копирует wall файлы в, я так понимаю, в свою директорию. В pgdata есть директория, она как-то называется pgwall. Скорее всего, он копирует их туда и, собственно, восстанавливает на указанную временную метку.
Проигрывает до определенной временной метки.
В общем, я хочу просто поделиться то, что очень получилось просто. И вообще впечатление о Postgres, чем больше ты его знаешь, тем больше положительных впечатлений. То есть много функционала, все работает четко. Как в документации. Обещали в документации point in time recovery, и она так, собственно, отработала как надо. Еще вторую штуковину по Postgres. Вот у нас сейчас в продакшене по большей части мы используем 14-ю версию, а с 15-й версии появился в SQL диалекте Postgres появилась команда merge. И хотелось бы, честно говоря, апнуть после того, как я более подробно ознакомился с этим нововведением, хотя 15-я версия не такая уж и новая, уже 16-я, активная, стабильная текущая версия. Ну, хотелось бы, короче, апнуться. Merge-команда позволяет одним запросом сделать, собственно, merge данных. То есть благодаря одному запросу можно вставку сделать данных, обновление, удаление. Либо все это вместе, либо по отдельности, то есть в той комбинации, в которой нужно. Все это работает через join. То есть когда мы указываем команду merge, мы также должны поджойнить к целевой табличке таблицу, по которой будет, собственно, происходить merge. И если есть match, то есть найдена запись в табличке, которая джойнится, тогда она помечается, эта запись, как matched. Если не найдена, тогда not matched. И, соответственно, в той или иной ситуации при определенных условиях там мы можем докидывать условия, например, там, если баланс положительный, если баланс отрицательный, то мы можем задавать, типа, выполнять ту или иную команду. В общем, понравилась мне эта команда merge.
Там можно, так чем, например, она понравилась-то? В чем смысл вообще этой команды? Ну, то есть, в чем у нее преимущество?
Ты можешь подмержить данные. Вот предположим, тебе нужно обновить остатки на складе, и у тебя в одной ситуации, если таких еще товарных позиций нет, то тебе нужно сделать вставку. Если товарных позиций, например, там 0, или они помечены каким-то признаком, то удалить их из целевой таблицы. А если значение положительное товарных остатков, то ты делаешь как бы, ну, апдейт. То есть, типа, остатки равно текущее значение плюс дельту. То есть, ты с помощью одной команды можешь сделать целую серию команд, и все это компактно и очень наглядно на самом деле, то есть через join.
То есть тебе нравится читабельность, то, что там читабельно, и то, что можно сразу несколько команд выполнить.
Да, это и наглядно. То есть ты смотришь на одну команду и видишь сразу серию
изменений. Но без мержа ты бы тоже мог сделать. Ты бы мог использовать CTE, например, да? Common Table Expression. Ты бы мог with там и так далее.
Ну, знаешь, нет. Ну, не так удобно бы это было. Скорее всего, я бы лучше, вот если, например, мерж команды нет, я бы сделал уровень изоляции Repeatable Read. То есть по умолчанию в Postgres read committed, это такой уровень изоляции, который допускает аномалии, что у тебя, например, две конкурентно работающие транзакции, одна пишет, другая читает. И вот та, которая читает, между чтениями может выбрать новые какие-то данные, представь, два одинаковых запроса. Это нежелательное поведение чаще всего, и если ты хочешь сделать вот серию обновлений, то ты, как правило, должен поднять уровень изоляции транзакции до...
То есть ты хочешь сделать обновление на основании какого-то чтения, селекта, и поэтому ты, если бы не использовал мерж, то ты бы еще и уровнем изоляции заморочился, а мерж, он за тебя все это делает, правильно, да? То есть он...
А это получается атомарная процедура. А. То есть ты можешь сделать серию, то есть можешь ты инсерты, апдейты, делиты.
И все атомарно.
В одной команде. Это компактно. Наглядно. Мне очень понравилась эта команда. Ну вот, рекомендую. Тем более мне вот по последним своим задачам, мне необходимо работать с остатками на складе. И с командой Merge я бы вот некоторые текущие задачи, я прям чувствую, как я бы сделал это намного эффективнее.
Понятно.
В общем, я не знаю, когда мы обновимся до 15-й версии.
Как время появится, а его никогда не появляется.
Очень хотелось бы, короче. Хорошо, ладно, давай тогда по основной сегодня теме.
Да, я хотел обсудить интересную, я работу читал, No Silver Bullet, она так по-английски называется, по-русски, наверное, нет серебряной пули, ее можно перевести. Вот, работа ее очень известная, правда, написана была давно, в 80-х годах.
По поводу нет серебряной пули, это же такое расхожее выражение, то есть... Условно говоря, появилась какая-то опасность, эти оборотни, да, и все в поисках какого-то средства, как уничтожить этих оборотней, и в поисках вот этой silver bullet, то есть какой-то серебряной пули, которая бы гарантированно уничтожала эти проблемы.
Ну, какое-то чудесное решение, да, которое решает.
Да, чудесное
проблему.
Решение, которое гарантированно проблему. Работает во всех ситуациях.
Между прочим, вот эту работу, ее рекомендуют к прочтению, наверное, на всех курсах по Computer Science, то есть она очень известная. А написал ее Фредерик Брукс, это человек, ну, это ученый, который, он получил премию Тьюринга, он этим известен, и в частности, вот эта работа, она много где обсуждается. В ней он рассказывает про... Скажем так, ну я увидел в этой работе, что мне больше всего понравилось, это обсуждение особенностей нашей профессии. Хотя центральная тема там сложность, то есть он рассказывает про сложность в программировании. И я даже хотел бы обсудить не столько эту статью, сколько вот какие мысли у меня появились при ее прочтении. Хотел этим поделиться. Потому что сама статья, она довольно, ну, сложная местами, не очень понятная, там слишком абстрактный язык. Например, он обсуждает сложность, при этом он даже не дает определения, что такое сложность. Это как-то, ну... То есть это скорее, я бы воспринял эту работу, как, знаешь, такая пища для ума скорее.
Эссе.
Да. И кроме того, чтобы понимать, что он там пишет, иногда нужно, вот я занимался прям там расшифровкой. То есть ты прочитал что-то такое, абстрактную какую-то идею, и я там придумывал, а что именно, какие конкретно можно примеры там объяснить, вот его мысль.
Ну, давай главное все-таки ты прочитал, я тоже ознакомился. Давай какие-то главные
главное,
идеи,
самое главное я расскажу. Оно состоит не в том, скорее, что он там написал, а скорее в размышлениях о том, чем же отличается наша профессия. И вот я об этом думал, и вот я сравнивал с другими профессиями. Мне очень понравилось, что Брукс тоже сравнивает с другими профессиями. И, например, в программировании, вот не знаю, ты подтвердишь это или нет, но очень часто мы не успеваем что-то закончить в срок. Где я не работал, там очень часто ставят перед нами какие-то дедлайны, и мы прям там не успеваем. При этом в других профессиях это не всегда так. Например...
Да, у нас просто намного сложнее оценить объем требуемого времени для выполнения той или иной задачи. И часто это связано с тем, что чтобы просто оценить, тебе нужно очень плотно, глубоко погрузиться. И даже если ты это сделаешь, все равно очень много факторов непредсказуемости в процессе. То есть та самая сложность, она очень высокая. И я бы вот хотел отдельно отметить вот эту мысль, что мы работаем, как программисты, работаем с невероятно сложными системами. То есть системы, в которых очень много разных состояний. Это вот одна из ключевых и интересных мыслей, которые были как раз вот в этом эссе.
Мне показалось, что эта мысль про сложность интересная, про сложность как количество самых разных стейтов или состояний. Мне показалось, она не совсем конкретная, понятная. Я немножко другие хотел бы примеры привести, объяснить сложность, как я ее понимаю. Мне кажется, у меня понимание попроще. Просто вот эти состояния, их как-то немножко сложно представлять, что именно там подразумевается под состояниями.
Но перед тем, как мы к состояниям перейдем, ты начал говорить про сравнение с другими профессиями.
Мне тоже это понравилось, и я тоже начал заниматься таким сравнением. И вот первый пример, который, наверное, все согласятся, это то, что сложно в срок. Мы уже это сейчас проговорили, да? Сложно закончить свои задачи в срок, сложно планировать. Почему так происходит? Я предлагаю немножко попозже перейти, а сначала вот рассказать еще про какие особенности, чем таким отличается наша профессия. Еще она отличается тем, что вот, например, представь, что тебе, ладно, тебе сложно закончить в срок. У тебя, представь, ты не программист, а строитель, бригадир. И ну как решить задачу? Наверное, ты наймешь больше людей. А в программировании, например, вот этот способ ускорение разработки путем расширения штата, он вообще не работает. Ну, редко он работает. И сам Фредерик Брукс там в своей книге, он об этом часто упоминает. То, что просто нанимая больше людей, вот такой, знаешь, интуитивно простой способ решения этой проблемы, которым часто руководители прибегают и менеджеры, вот он в нашей профессии тоже не работает. И этим, как мне кажется, тоже отличается от других профессий. Кроме того, смотри, вот, например, мы с тобой не успели сделать в срок. Руководство наняло больше разработчиков, чтобы мы успели, но мы все равно не успели сделать в срок. И в конце мы деплоим наш какой-нибудь сервис или программу, и в ней огромное количество багов. То есть вот это, мне кажется, то, что мы воспринимаем как, ну, норму какую-то, хотя на самом деле это немного странно, согласись, что вот, например, в производстве электроники там тоже бывают иногда, они допускают какие-то ошибки, но там какие-то партии отзывают, но там такое случается редко. А в программировании это вообще прям норма. У нас, например, даже есть направление типа test-driven development, то есть мы постоянно пытаемся тестировать, и при этом мы знаем, что все не протестировать, но хоть что-то протестировать. Все равно это тоже не помогает защититься от багов. Плюс мы пытаемся все логировать. В случае, если вдруг случилась ошибка, благодаря логам мы видим хотя бы, что именно пошло не так, и это позволяет нам быстро... То есть у нас много всего... Много всяких инструментов, которые мы специально, без которых мы не можем обойтись, потому что мы знаем, что у нас очень много багов. Вот какой бы сервис мы ни выкатывали, мы точно знаем, там, скорее всего, появятся какие-то ошибки, очень вероятно. И вот нам приходится и тестировать, и логировать для этого. Ну и это мне показалось тоже такая особенность нашей профессии.
Невероятно комплексные решения.
Угу.
То есть очень много состояний. То, о чем ты говоришь, это как раз то, что в этих системах, которые мы деплоим, которые мы разрабатываем, в них очень много состояний, и действительно всего учесть практически, ну, невозможно. Даже когда ты сам вроде как с нуля написал проект, вот есть у меня проекты, которые там по 6 лет, я забываю какие-то фрагменты кода, я смотрю на них, как будто бы это новые фрагменты.
Я считаю, что объяснение немножко посложнее, потому что, ну вот согласись, например, в производстве какой-нибудь платы, там тоже очень много всяких разных нюансов, особенностей, каких-то, можно тоже сказать, много очень состояний. То есть можно найти какую-то сложную электронику, где прям много-много всего. Но в программировании есть некоторые другие особенности, которые не только сложное количество состояний, но вот я предлагаю дальше там перейти к объяснению. Но вот еще из особенностей, о чем я тоже замечал очень часто, это то, что в программировании очень много незаменимых каких-то специалистов. Вот мне, например, сложно представить в какой-нибудь бригаде, чтобы был, там, не знаю, монтажник, единственный, который умел бы держать, там, не знаю, шуруповерт, например. Такое сложно себе представить. А вот все предприятия, где я работал, вспоминаю, там всегда найдется какой-нибудь незаменимый специалист, который прям там, знаешь, очень долго сидит, написал очень много кода, и без него вообще там все колом встанет. То есть прям вот незаменимые специалисты, конечно, наверное, и в других профессиях бывают, но такая чистота, с которой я их встречал в программировании, мне кажется, ты вряд ли где-то такое увидишь.
Это опять же как следствие высокой сложности систем. То есть в системе очень много состояний. А если ты то, о чем ты говорил ранее, если ты хочешь нанять нового разработчика, то тебе нужно как-то ему сообщить о том, как эта сложная система работает. И вот эта сложность, ей нужно обучить нового сотрудника. То есть возникает проблема в коммуникации из-за вот такой высокой сложности. Поэтому не так-то просто обучить нового человека, и поэтому и возникают вот такие вот незаменимые люди.
Ну, знаешь, тут с тобой можно поспорить, сказать. Вот многие тебе, наверное, скажут, что они незаменимые, потому что они там, ну, плохой код сделали. Есть специальный даже на русском языке такой термин.
Какой?
Ну, который мы не будем сейчас говорить. Ну, в общем, они написали очень плохой код, и поэтому от них невозможно избавиться, потому что только они могут в нем разобраться. Вот есть такой подход. То есть можно этот феномен объяснить не только сложностью, но и тем, что в программировании очень много неопытных людей. И просто я слышал такое, что там, если каждый год приходит, удваивается вообще специалистов в этой области, то относительное количество опытных программистов в общем потоке будет сильно размываться, их будет прям очень мало. И с большей вероятностью ты встретишь программиста как раз-таки не очень опытного. А если он сидит там несколько лет в какой-то компании, то, скорее всего, он начинал с небольшим опытом, с большей вероятностью. И поэтому, скорее всего, код он написал не очень высокого качества. Ну и поэтому он стал незаменимым. Но вот я с тобой согласен скорее, то есть я тоже считаю, что это тоже веская причина, почему появляются незаменимые специалисты. Но представь, что этот специалист идеальный. Представь, что там с самого начала, 3 года назад, его взяли там самого лучшего программиста в мире в какую-то компанию. И мне кажется, спустя 3 года он все равно имеет все шансы стать незаменимым, просто потому что время решает. Он за эти 3 года столько всего напишет, что любому другому потребуется очень много времени, чтобы вот обо всем этом узнать. И,
ну, это да. Проблема в коммуникации, когда речь идет о сложных продуктах, то возникает неизбежно как раз проблема с коммуникацией между разработчиками, между менеджерами. То есть продукт очень сложный, и тебе, опять же, научить кого-то тоже занимает достаточно значительный ресурс, заметный.
Ну, тут еще и объем знаний. Просто представь, человек 3 года что-то писал, какой-то очень много всякого кода написал. И попробуй, вот ты за полгода, сколько вот надо новому разработчику, чтобы вникнуть в какой-то сложный проект, который уже годами существует. Ну, обычно вот я помню, когда я там джуниором куда-то устраивался, мне давали от 3 до 6 месяцев, и ко мне вообще особых там требований не было. То есть, и мне приходилось очень много там читать, разбираться. И разбираться в причем сложно написанном, в каких-то хитросплетениях кода. И я все равно там до конца не получилось так же идеально разобраться, как те, кто долго работают над этим кодом. То есть время решает. Если ты, допустим, устраиваешься в компанию в ее начале, и ты там, знаешь, основной разработчик, программист, то, скорее всего, через 3 года, если с компанией будет все в порядке, то, скорее всего, ты как раз, у тебя все шансы стать таким незаменимым специалистом, от которого компании будет сложно избавиться. Даже если ты будешь все идеально делать.
Хорошо, а вот все-таки если вернуться к основному тезису, который даже вынесен в названии этой статьи, No Silver Bullet. Понятно, мы сейчас с тобой обсудили такую тему, как complexity, то есть сложность программных продуктов. Но автор, когда говорит No Silver Bullet, он о чем говорит? Что он имеет в виду?
Ну, он считает, что проблему сложности решить в программировании, по его мнению, невозможно. Потому что сложность, он там использует аристотелевские термины, мне кажется, это только уводит в сторону и зачем-то излишне запутывает. Можно проще сказать,
что... То есть не технологически, не методологически, там, если, например, что это значит? То есть у тебя, условно говоря, нет какой-то супертехнологии, и, скорее всего, ее не появится, которая будет активно тебе помогать решать проблему сложности или подхода, например,
он считает, методологического. Да, он считает, что вот есть какие-то ситуативные проблемы в программировании, mm-hmm. знаешь, такие случайные, технические. Вот их легко автоматизировать. Там создаешь IDE, который там помогает тебе что-то автозаполнять. Создаешь более удобный язык программирования. Может быть, пользуешься объектно-ориентированным подходом. Пишешь там какие-то тесты. Но...
большие языковые модели... Как, куда бы ты отнес?
К автозаполнению, категории к тоже... более продвинутому автозаполнению. То есть они же не занимаются, ну, я не досказал, вот эти такие ситуативные такие задачи, да, а есть такие задачи, которые составляют суть программирования, когда ты придумываешь решение, когда ты создаешь там схему данных, когда ты занимаешься проектированием. Вот языковая модель, она может тебе помочь что-то подсказать, но за тебя эту работу она не автоматизирует, не ускорит, ну, как бы не заменит тебя в этой работе, а скорее она больше как подсказчик.
Слушай, ну если далеко не уходить от этой темы, а если, скажем, у языковой модели будет очень большой контекст, то сейчас контекст языковой модели обычно ограничен там, 128 килобайт, и за пределом этих 128 килобайт языковая модель, ну назовем это так, не помнит, о чем шла речь. А предположим, что у тебя контекст это несколько терабайт.
Ну, я считаю, что это как бы вообще в его работе не обсуждалось особо. Он там про искусственный интеллект тоже что-то написал. Там, между прочим, можно разделить на две части его работу, No Silver Bullet. И там первая половина еще интересная, а вторая половина там совсем устаревшая. И вот то, что ты сказал, я согласен, что это может помочь тебе даже создать какую-нибудь схему данных, только в том случае, если... вот эта модель была натренирована на таких проектах, которые ты пытаешься имплементировать. То есть, если ты собираешься делать что-то прям уникальное для твоего бизнеса, то на чем те грубо говоря, тексты, тот код, на котором языковая модель не была натренирована, то, скорее всего, у тебя будет ну, с какой-то вариативностью хуже-лучше решение, и там все равно человек, мне кажется, понадобится. Если бы ты делал что-то прям повторяющееся, вот что уже было сделано, что уже делали много раз, и этот материал, на этом материале языковая модель была натренирована, то она тебе, конечно, сможет там и схему сделать за тебя. Но обычно все-таки программированием мы занимаемся прям какими-то очень ситуативными, прям вот заказчику вдруг резко что-то понадобилось, такое прям необычное, и тебе надо там с ног на голову встать, чтобы там все, что-то такое необычное сделать.
Тебе надо провести вообще сложную интеллектуальную работу, понять, как адаптировать необходимые изменения к существующей кодовой базе.
Ну да, вот, это, вот есть... я хотел об этом поговорить. Я вот хотел, честно говоря, больше потратить времени на обсуждение сложности. Именно давай. Так как это вообще центральное понятие. И вот мне очень понравилось в этой работе то, что он рассказывает о том, как в строительстве, например, строят дом. И в строительстве используют какие-то одинаковые блоки. А вот, например, программа у нас состоит из уникальных блоков. И это понятно, почему. Если у нас два каких-то компонента, ну, например, две функции, если они очень похожи, то мы обычно их объединяем в одну. И вот, то есть в программировании у нас...
Создаем абстракцию.
Да, какую ты создаешь абстракцию. То есть в программировании у нас в программах очень много вот этих уникальных компонентов. А в строительстве или в каких-то других областях там очень много такой монотонной работы, повторяющийся. То есть, ну, кладешь один и тот же кирпич одинаковым образом, там, не знаю, электрику прокладываешь. Такую работу, конечно, легко, не знаю, планировать и легко выполнять. То есть не надо никогда учиться чему-то новому. А в программировании ты постоянно сталкиваешься с какими-то неповторяющимися, какими-то уникальными задачами. И это и планировать тяжело, поэтому с дедлайнами проблема у нас. Ну и вообще каждый раз надо просто там, не знаю, разбираться в какой-то новой теме, что-то новое изучать. Еще один интересный момент, о котором, который тоже мне пришел на ум, это то, что вот представь, что ты хочешь два дома построить, а не один. Тут все просто. Тебе, вот если мы меряем все это кирпичами, то тебе надо в два раза больше кирпичей. То есть у тебя происходит такое линейное усложнение твоей задачи. У тебя задача построить два дома, и по сравнению с задачей построить один дом, все, ну так, линейно усложнилось. В два раза больше нужно кирпичей. А вот что касается программы, то когда ты добавляешь какую-то новую фичу, то это часто приводит к нелинейному усложнению. Вот в качестве конкретного примера представь, что мы создаем какой-то форум, и у нас есть один автор, один читатель, ну и, предположим, 10 сообщений. Вот если мы хотим в эту систему добавить 11 сообщение, то у нас система усложнится линейно. Ну, то есть не сильно она усложнится. Но если ты хочешь какую-то фичу добавить, например, видимость сообщений, то это повлияет на поведение многих объектов, всех 10 сообщений. Каждый раз, когда читатель будет что-то читать, там будет какая-то проверка запускаться, там это приватное, публичное, может он читать, не может. То есть вот этот простой пример показывает, что часто, когда мы что-то привносим в нашу новую программу, то это новое сильно ее усложняет. Еще интересный момент – это то, что все эти компоненты программы, они находятся в сложных связях. Мне кажется, это вообще самая такая, одна из главнейших особенностей программирования. То, что компоненты не просто там, они уникальные, не просто там, они там в связях каких-то, они в сложных, прям неожиданных иногда связях находятся. Вот в качестве примера представь, что у тебя есть, например, класс «товар», и у каждого товара там есть цена. Ну, то есть у нас такая простая, простой какой-то магазин. И есть, предположим, метод обновить цену. То есть ты можешь всегда поменять цену товара, вызывая этот метод. И представь, что тебя просят добавить фичу дискаунт. То есть представь, что нам нужно там изменить, пересчитать цену с учетом какой-то скидки. Например, 10%. И ты знаешь, как программист, ну, вроде простая задача. То есть пишешь этот метод setDiscount, например, принимаешь там количество процентов, пересчитываешь, устанавливаешь новую цену, ничего сложного. Но что если после вызова, после установления скидки на товар, что если цену товара нужно поменять, она выросла, ее нужно изменить? А в этом случае вот существующий метод, он должен учитывать дискаунт или не должен учитывать? И тут получается, что вот, это, вот этот метод, он оказывается каким-то сложным образом связан с методом существующим. Там в коде у тебя чуть выше там написано «изменение цены». А возможно, что и этот тоже существующий старый метод тоже нужно поправить. Представь, что у тебя, это у нас такая, знаешь, такая простая какая-то ситуация. А представь, что у тебя там класс, а у него там, не знаю, там 30 методов. И ты хочешь какой-то новый метод добавить, а ты уверен, что он, вот как на примере вот этого товара, что этот новый метод не должен находиться в сложных связях с уже существующими какими-то частями кода, разбросанными там по всему проекту. Сложно очень провести такой анализ и сложно понять, в каких он связях на самом деле должен находиться. Именно поэтому, мне кажется, когда выкатывают какую-то новую фичу, часто появляются баги, потому что все предусмотреть не получается. И в итоге программы со временем у нас превращаются в такой, я бы сказал, запутанный клубок. Это со временем происходит, не сразу. Растет количество сущностей, там усложняются сигнатуры, все переплетено совсем. И вот мне тоже понравилось то, что ты сказал. Из-за такой сложности мало вообще кто начинает понимать, как этот проект работает. И менеджеры там часто вообще не понимают, как это все работает. И даже программисты не понимают тоже, как это все вообще устроено. И на предприятии, там в командах, появляются такие специалисты. Один в этом хорошо разбирается, другом в этом. И из-за этого к программистам предъявляются со временем все большие требования по коммуникации. Потому что если, например, ты добавляешь какую-то новую фичу, но ты плохо согласовал с другими своими коллегами, то это может привести к ненужному переусложнению проекта. И поэтому очень важно...
Да. Человеческий фактор. То есть проблемы с коммуникацией вот как раз вот в этих сложных проектах. Да, ты плохо согласовал свою какую-то новую фичу, ее можно, может быть, сделать было оптимальнее, если бы ты как раз пообщался с другими членами команды, они бы тебе сказали, что, например, лучше ее встроить вот сюда, сюда, здесь разместить ее. Но как раз, да, я с тобой согласен, что вот сложные продукты, они предъявляют требования к высокой коммуникации внутри команды.
Но не все это понимают. То есть очень часто я вот встречал руководителей, которые, знаешь, они как считают. Вот ты приходишь к ним и говоришь: слушай, у нас тут есть проблема, а он тебе в ответ говорит: не у нас, у тебя проблема, иди и решай. То есть некоторые руководители хотят, чтобы работник проявлял инициативу. И для каких-то профессий это, ну, правильно и обоснованно. То есть где-то действительно он должен там пойти и сам как-то что-то решить, не общаясь с другими своими коллегами, не отвлекая их, знаешь, не отнимая у них время драгоценное. А в программировании, вот из-за того, что как раз мы создаем такой сложный продукт, наоборот, полезно, когда ты там к продакт-оунеру подходишь и начинаешь его долбить там тысячи вопросов, чтобы понять, что нужно сделать, а потом еще с другими советуешься, как это лучше сделать так, чтобы не переусложнять проект.
Так какие же все-таки стратегии есть какие-то по решению проблемы со сложностью?
Ну вот подожди, вот еще один момент, который я тоже считаю важно упомянуть. Я считаю, что вот сложность взаимосвязи между компонентами – это прям особенность в нашей программе, и это прям сильно сказывается на особенность нашей профессии. Но есть еще одна, вторая, как это, по-моему, мое мнение, такая особенность – это изменчивость. То, что требования постоянно меняются. И в качестве примера я придумал такой. Представь, что нужно сделать учет финансов для обычных там частных лиц, а потом, предположим, к тебе приходит заказчик, там, когда ты разместил продукт, когда уже им кто-то пользуется, и он тебе вдруг говорит: а знаешь, у нас здесь надо переделать, у нас, оказывается, нашим продуктом заинтересовались предприниматели индивидуальные, и тебе надо, ну, чуть-чуть поправить. Это же то же самое, там, учет финансов у физиков, либо у ИП, какая разница. Добавь там налоги, надо там посчитать, там еще что-то нужно сделать. Это же практически одно и то же. Ну, ты точно быстро это сможешь сделать.
Обычно говорят, это же практически одно и то же, с надеждой в голосе, что это не потребует очень большого рефакторинга.
Да-да-да. А еще хуже, если он тебе придет и скажет: а знаешь, мы хотим не просто переделать, а мы хотим как бы два API. Вот этот для физиков API пусть работает. Там физик иногда раз в месяц заходит, какой-то один маленький запрос делает. И мы хотим, чтобы вот и для ИПшников новый API тоже отлично работал. И тут вот такое есть желание усидеть на двух стульях. И тебе Ты как бы схемы, нейминг, там все сделал для решения какой-то вот одной задачи, а тут раз, и тебе прям надо на ходу двигатель у автомобиля поменять, например. И...
Знакомая ситуация.
Да, и вот смотри, и иногда бывает такая ситуация, что к тебе приходит, вот ты в таком проекте поработал там несколько лет, и тебе приходит руководитель и говорит: слушай, Артем, что-то какая-то хрень у нас происходит. Вот вначале я тебе просил кнопку добавить, ты там добавлял ее за полчаса, а сейчас я попросил тебя кнопку добавить, и ты там 3 месяца прошло, не можешь. Что происходит? Почему так? Что не так стало с программистами? Они что стали там? Разленились, может быть? И вот ему нужно рассказывать. Вот смотри, руководитель, вот мы 3 года с тобой постоянно какие-то костыли добавляли, мы что-то постоянно переделывали под какие-то там совершенно неожиданные задачи. И при этом мы не просто полностью переделывали проект под новую задачу, а у нас не было времени, нам нужно было быстро что-то сделать, быстро что-то добавить. Ну, естественно, нам нужно было делать какие-то костыли. И что в итоге? В итоге у нас получается какая-то солянка, какой-то Франкенштейн, действительно вот монстр, в который какую-то простую вещь уже невероятно сложно добавить, потому что обработчик этой кнопки там, он может быть просто там невероятно сложная должна быть логика. И ты уже боишься там, знаешь, боишься, что чуть-чуть поправишь, и там вообще все это упадет.
И я бы хотел немного вставить здесь ценное замечание, как мне кажется. Профессионал, он потому и профессионал, что он не дает клиенту выстрелить себе в ногу. Я как-то смотрел, случайно, знаешь, видео мне попалось на YouTube, и там, в общем, электрик поставил замок на уровне колен. Ну, то есть, представь, дверь открывается, закрывается, электронный замок на уровне коленей. То есть 50-60 сантиметров от пола. И он говорит: ну, я объяснял заказчику, заказчик сказал поставить, а вот сейчас меня вызвали, и мне надо переделывать. Я считаю, что вот такой подход неприемлем. Если ты хочешь считать себя профессионалом, ты должен убедить заказчика, что правильно поступать именно иначе. И чтобы потом меньше переделывать. И вот как раз в ту ситуацию, которую ты описываешь с кнопкой, более профессиональный подход будет в том, что, понимая то, что регулярно меняются требования, ты стараешься выгадывать время, откладывать разработку фич, которые необходимы, и заниматься, например, рефакторингом, приводить проект в порядок постепенно. То есть это зона ответственности профессионала. Если подходить более так, наплевательски, как мне кажется, к проекту, тогда действительно возникнет через какое-то время ситуация, когда кнопку будем добавлять по 3 месяца.
Ну, это идеальное то, что ты рассказал. Это когда, во-первых, этот профессионал-программист умеет хорошо донести до заказчика, но тут еще важно, это же все-таки коммуникация, не всегда программист все решает. Несмотря на то, что как бы ты ни старался и прыгал, как бы ты ни выпрыгивал из штанов и не пытаясь объяснить, что вот, блин, это нам там, это выстрел в ногу, он может сказать: слушай, ладно, там, ничего, потом как-нибудь, вот сейчас важно вот сделать как можно быстрее, а потом там разберемся. Бывают же и такие ситуации. Поэтому это, я согласен, это круто, но не всегда работает. И вообще...
Бывает, это накапливается технический долг такой.
Да, бывает. И вообще, как мне, вот я об этом всем размышлял, мне кажется, что вот эта изменчивость, она скорее... вот из-за этой изменчивости проект и наша кодовая база, если вот продолжать проводить аналогии со строительством, это скорее должен быть, знаешь, не бетон, не какой-то металл, такой материал, а это должен быть очень гибкий и податливый материал, который очень легко менять. То есть это скорее должна быть или глина какая-то, или пластилин. И вот я всегда вспоминаю весь хайп, связанный, знаешь, с фреймворками или с ORM-ами, которые мы с тобой в предыдущих подкастах обсуждали, что все-таки этот хайп и... доводы в пользу ORM или в пользу какого-то фреймворка. Это все объяснения, все доводы про создание прототипа. Смотрите, как быстро мы начинаем. Но самые сложности и самые серьезные проблемы, с которыми мы сталкиваемся, они потом появляются. И, как мне кажется, вот особенно важно акцентироваться не на начале, не на создании прототипа, не на ускорении этой фазы, а на именно умении создавать такие проекты, которые легко модифицировать, в которых как можно меньше всяких правил и ограничителей, вроде каких-то правил в ОРМ или требований.
Да, поэтому видно, когда взрослые проекты пишут про то, что мы уходим от ОРМ, мы больше не можем им пользоваться, потому что возникают нагрузки, возникают сложности, которые база данных нативно хорошо решает, а через прокладку в виде ORM, все невероятно усложняется.
Мои выводы в том, что профессия, я согласен, сложная. Мы создаем какие-то очень сложные продукты. И сложность это связана с тем, что компоненты, из которых состоит программа, они находятся в очень сложных связях, иногда неожиданных. И со временем из-за вот этой сложности связи, из-за изменчивости требований, из-за того, что постоянно продукт меняется, из-за этого со временем он может стать невероятно сложным в развитии. Ты можешь потерять темпы добавления чего-то нового, темпы улучшения. И это влияет и на то, что планировать сложно работу, и это влияет на то, что появляются незаменимые специалисты. То есть вот этой сложностью можно многие и баги, и необходимость тестирования, и логи, многое можно в нашей профессии объяснить именно вот этой сложностью.
И я еще хочу добавить, вот поблагодарить, нам не так часто в Телеграме, в комментариях пишут, Дмитрий Боков написал про LLM-модели, что относится ли, как раз он задал вопрос, ну, шуточно так, но тем не менее, относится ли как раз вот к таким серебряным пулям эти LLM-модели. Я тут все-таки больше оптимист и считаю, что вот эти LLM-модели, большие лингвистические модели, что-то вроде чат-GPT, а как раз это отличная база знаний. То есть ты можешь натренировать эту лингвистическую модель на своей кодовой базе, на своей документации, и она может быстро давать ответы на сложные, казалось бы, вопросы и для самого себя, и для новых сотрудников, например. И я, например, активно пользуюсь чат-GPT для того, чтобы понять исходный код. Например, я смотрю Postgres, у меня не хватает компетенций, потому что я не прошел путь разработчика Postgres длиной в 20 лет. Но я могу воспользоваться тем, что вот эта как раз большая языковая модель, она способна мне дать какие-то разумные ответы и направить меня, как дальше мне развиваться. Поэтому я вот здесь оптимист. Еще тут недавно было выступление Линуса Торвальдса, где у него также спрашивали, а вот эти большие лингвистические модели, это вот вроде Silver Bullet, ну, что-то вроде в контексте нашего обсуждения вот этого эссе Брукса. И он говорил о том, что программистов едва ли заменят эти лингвистические модели, но как инструмент, вроде как, знаешь, вот IDE, линтеры, и так далее. То есть вот автокомплит с помощью там Copilot, например, он рассматривает очень оптимистично. То есть, ну, отлично, еще один хороший инструмент.
Мне кажется, что это... Я с этим не буду спорить, с тем, что это хороший инструмент, но я не согласен с тем, что это тот самый Silver Bullet, который предотвратит переусложнение проекта и позволит... Там, не знаю, сохранить темпы, может быть, развития или автоматизировать проектирование, или очень быстро создавать какую-то схему данных. Мне кажется, оно ускоряет, но...
Да, я скорее в дополнение к тому, что рекомендовал Брукс в далеком 1986 году, когда писал свою статью эту. Он какие решения предлагал? Он предлагал использовать... высокоуровневые языки программирования, использовать инструменты разработчика, которые там как-то анализируют код, ускоряют код, то есть отчасти это помогает. Там,
ну, но вот, он не называл это Silver Bullet. Он не называл, он говорил, что Silver Bullet не существует, Да. Но вот все равно можно кое-что автоматизировать, и с этим, как бы, наверное, никто и не спорит. А вот самый спорит. Главный вопрос, спорный, который он поднял, это есть ли это какая-то техника, методика, которая позволит многое автоматизировать, самое главное автоматизировать, то, что вызывает наибольшую сложность. То есть максимально, представь, что можно максимально упростить работу, максимально автоматизировать, тогда и программисты не нужны. Но если верить вот этой статье, если действительно нет такой серебряной пули, то от программистов невозможно будет избавиться. И вот все эти ролики на Ютубе о том, что все, программированию пришел конец, они как бы, вот он с ними, вот Фредерик Брукс
из далекого
прошлого с ними спорит. Он говорит, что нет, в программировании самое сложное – это проектирование, придумывание решений, там, постоянное какое-то решение каких-то уникальных задач. И вот такое автоматизировать очень сложно.
Вы прослушали 43-й выпуск подкаста о разработке бэкэнд-приложений. Можете подписаться на нас на разных платформах, оставить комментарии либо в Телеграме под выпусками, либо написать мне на почту предложения, замечания. Мы стараемся учитывать все, что вы пишете, поэтому всегда наши почтовые сервера открыты для ваших пожеланий, рекомендаций. Увидимся через неделю.